Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Сегодня выпуск «Поверх барьеров» из Нью-Йорка. Ведущий Петр Вайль. Эфир 16 января 93 года.
«Поверх барьеров». Культурно-политический журнал «Радио Свобода».
Передачу из Нью-Йорка ведет Петр Вайль. Соединенные Штаты, культура и общество. В нашем сегодняшнем выпуске четыре сюжета, которые разделяются на две группы, две темы, ключевые для нынешней американской культуры. Проблемы экологии и изменения социальных ролей мужчины и женщины. Наша первая тема – экологическая, но в особом преломлении. Недавно отметил свое столетие крупнейший в Америке, в западном полушарии и во всем мире, по некоторым данным, а по другим данным, второй по величине в мире – собор. Собор Святого Иоанна Богослова, который находится в Манхэттене на пересечении 112-й стрит и Амстердам-авеню. Собор этот играет совершенно особую роль в деле охраны окружающей среды Нью-Йорка. Это хорошо видно по интервью, которое дал нашему корреспонденту Рае Вайль настоятель собора Джеймс Мортон.
В своих проповедях о взаимоотношениях человека и окружающей среды вы часто называете себя, служителей собора Святого Иоанна Богослова, городскими садовниками. Поясните, пожалуйста, что вы имеете в виду?
На протяжении многих-многих лет люди всего мира предпочитают оставаться в неведении в отношении того, что они делают с землей. Наши русские друзья хорошо знают, к чему приводит загрязнение среды. Мы в Америке это тоже знаем. Все хотят, чтобы земля приносила богатые урожаи, но до сих пор мы не научились содержать в чистоте воздух и водные источники, которые ее питают. Господь поселил Адама и Еву в саду. Первая книга Библии «Бытие» начинается в саду. И заканчивается Библия откровением Иоанна Богослова, в котором описывается Новый Иерусалим, город-сад, с прекрасными фруктовыми деревьями и чистыми реками. Мы должны стремиться к этому. Любить землю, заботиться о ней, как это делают хорошие садовники. К сожалению, мы живем сейчас преимущественно в городах, но ведь и город можно превратить в сад, если только мы станем хорошими городскими садовниками. Конкретно я имею в виду следующее. В основном фрукты и овощи, поступающие в американские супермаркеты, выращены не в той местности, где они продаются, а за сотни, порой тысячи километров. В Нью-Йорк, например, даже яблоки привозят издалека. И это глупо, если учесть, какие средства тратятся на транспортировку. А чтобы довезти эти фрукты и овощи, чтобы они не испортились по дороге, их подвергают еще и химической обработке. В результате они теряют свой вкус, а полезность их становится, прямо скажем, сомнительной. Мы должны стать более, так сказать, местными, рассматривать свои города как сады, в которых мы сами будем выращивать фрукты и овощи. На каждой улице могут расти деревья, ведь деревья обогащают воздух кислородом. А если это будут фруктовые, ореховые деревья, они могут нас еще и кормить. Сады можно разбить на крышах домов. Каждый многоэтажный дом может иметь свой сад. Сегодня у нас есть знания и технология, позволяющие осуществить это. Наши города расцветут, они станут более приспособленными к жизни. Вот что я имел в виду, когда говорил, что мы должны стать городскими садовниками. Конечно, личная ответственность каждого – это самое главное. Но и государство должно заботиться о чистоте окружающей среды. И Америка, и Россия тратили раньше огромные средства на вооружение. Слава Богу, этот период закончился. Сейчас пришло время менять приоритеты. Мы должны изменить свое отношение к земле, стать более ответственными за то, что мы делаем.
Один из садов на территории вашего собора носит название «Библейский». Расскажите, пожалуйста, что это за сад?
Собору святого Иоанна принадлежит 13 акров городской земли. Это очень большая территория, и у нас много садов. Но самой большой популярностью пользуется именно библейский сад, в котором растут цветы, травы и деревья, упомянутые в Священном Писании. На каждом растении табличка, поясняющая, в каком именно месте Библии оно упомянуто. У нас есть нарциссы и лилии из «Песни песней», фисташковые и масличные деревья, виноградные лозы, горькие травы, упомянутые в книге «Исход». Нард, шафран, мира, алоэ. Многие считают, что Адам преподнес Еве яблоко. Однако в последних исследованиях библейских текстов доказывается, что это было вовсе не яблоко, а абрикос. Так вот, у нас даже есть абрикосовое дерево, представляющее сад в Эдеме.
Что бы вы пожелали жителям России и других бывших советских республик?
Я очень люблю Россию и был там много раз. Я счастлив, что наши отношения теперь самые дружеские, что мы можем вместе работать. Знаете, у меня день рождения в русское Рождество. Так что душой я с русскими.
На волнах Радио Свобода передача из Нью-Йорка. В эфире культурно-политический журнал «Поверх барьеров». У микрофона Петр Вайль. Соединенные Штаты, культура и общество. Настоятель собора святого Иоанна Богослова Джеймс Мортон называет себя городским садовником. Метафорически, конечно. Но в Нью-Йорке есть и не метафорический, а вполне реальный сад, а именно Центральный парк. О нем и пойдет речь у нашего постоянного литературного обозревателя Владимира Соловьева. Текст Соловьева читает диктор.
У каждого нью-йоркца, нового или старого, есть любимые места в Центральном парке. Летом пруды и озера со стаями птиц, эстрады под открытым небом, где поет Люча на повороте и проходит шекспировский фестиваль, памятники Андерсону и Алисе в «Стране чудес», древнеегипетский обелиск «Игла Клеопатры», скалы, мосты. Зимой — каток, а весной — галерея, обвитая старыми крученными стволами глициний, и сад Шекспира, где растут травы, цветы и кусты, и деревья, которые упомянуты в его пьесах и стихах. Центральный парк уникален как огромный зеленый оазис в самом центре города, пауза в его сутолоке и шуме. В самом деле, посредине тесного, застроенного, перенаселенного Манхэттена 340 гектаров паркового пространства с водоемами, горами, водопадами, зоопарками, каруселями, кафе, театрами, музеями, памятниками. Около километра в ширину и 4 километра в длину, и это при сумасшедших ценах на землю в Манхэттене. Прибежище, убежище, отдушина и утешение – вот что такое Центральный парк. Теперь станет понятно, почему многие восприняли книгу «Парк и народ» Роя Розенцвейга и Элизабет Блэкмор как личный выпад, хотя речь там идет об истории Центрального парка. Все в этой славной истории подвергается авторами сомнению, критике и осмеянию. Под сомнение ставятся даже авторство, или, как здесь говорят, копирайт Центрального парка, хотя вся его история сравнительно недавняя и зафиксирована в прессе. Сама идея его создания принадлежит поэту Уильяму Брайанту, по инициативе которого газета «Нью-Йорк-Пост» развернула в середине прошлого столетия кампанию за то, чтобы на заброшенной пустоши посредине Манхэттена выстроить парк. Был объявлен конкурс на лучший проект, который выиграли американский архитектор Фредерик Олмстед и британский Кальверт Вокс. В лучших традициях вульгарной социологии авторы книги оспаривают это общепризнанное авторство и утверждают, что подлинными создателями Центрального парка были рабочие мигранты из Ирландии, противопоставляя их труд и пот таланту архитекторов. Роль ирландских иммигрантов в создании парка, несомненно, но это ничуть не умаляет изначального и решающего значения конкурсного проекта Олмстеда и Вокса. Дальше больше. Американские историки-популисты обвиняют архитекторов в элитарности, что они создали парк для господ, игнорируя интересы простого люда. И вся последующая история Центрального парка есть не что иное, как борьба между презервистами, которые стремятся сохранить парк в его первоначальном элитарном виде, и прогрессистами, которые все делают, чтобы снять с парка налет прежнего эстетства и превратить его в громадную площадку для общественно-спортивных мероприятий. Перед тем, как отвергнуть эту примитивную вульгарно-социологическую схему, отметим объективности ради, что в ней содержатся крупицы истины, которые делают ее правдоподобной. Архитектура парка с ее тонким использованием топографии ландшафта, союз природы и искусства делают его и в самом деле высоким эстетическим достижением XIX века. Создатели Центрального парка, семантически и художественно противопоставляя его суете и сутолоке большого города, сделали все от них зависящее, чтобы дать нью-йоркцам реальное, хоть и временное, убежище от Нью-Йорка. С этим был связан ряд запретов и ограничений, скажем, на шумные и азартные игры. Но это не было проявлением элитарности, а стремлением сделать так, чтобы парк соответствовал своему первоначальному назначению – отдыху. Но авторы разносной книги о Центральном парке правы в другом. К началу XX века с демографическим и идеологическим изменением самого Нью-Йорка стал меняться и Центральный парк. Матери стали привозить и приводить сюда своих детей, подростки играть в бейсбол, так называемые «новые женщины» под влиянием передовых феминистских идей начали заниматься здесь теннисом и велосипедной ездой, и, наконец, многочисленные иммигранты хлынули сюда со своими семьями, чтобы устраивать пикники на великолепных здешних лужайках. Произошла неизбежная демократизация Центрального парка, у которой есть не только положительные стороны. К примеру, поздно вечером заходить сюда все-таки опасно из-за бездомных, наркоманов и грабителей. А те части парка, которые примыкают к Гарлему, небезопасны даже днем. При всех, однако, положительных и отрицательных сторонах этой демократизации Центрального парка, возможности для нее были заложены уже его создателями. Он достаточно велик и разнообразен, чтобы без ущерба для себя абсорбировать и большее число посетителей, и новые формы общественной и спортивной активности. Соавтор парка Фредерик Олмстед писал 100 лет назад, что парк должен служить индивидуумам и коллективам, бедным и богатым, юным и старым, христианам и евреям, всем, всем, всем. Таков великий потенциал этого парка, что, меняясь во времени, он остается прежним. К сожалению, именно этот парадокс Центрального парка и остался за пределами наступательной, тенденциозной и односторонней книги о нем.
На волнах Радио Свобода, передача из Нью-Йорка. В эфире культурно-политический журнал «Поверх барьеров». У микрофона Петр Вайль. Соединенные Штаты, культура и общество. Итак, два сюжета были посвящены экологическим проблемам, в данном случае проблеме экологии Нью-Йорка. Другая тема, как я и обещал в начале нашей передачи, тема актуальнейшая для современной американской культуры – изменение социальных ролей мужчины и женщины. Об одном интересном аспекте этого феномена в кинематографе рассказывает Елена Клепикова.
Российским авангардистским кинорежиссерам, смело пустившим свои фильмы равно мужскую и женскую наготу, будет, наверное, в диковинку узнать, что в Голливуде существует негласный, но стойкий запрет на показ обнаженного мужчины, особенно ниже пояса, тем более если там наблюдается некоторая активность. Мало того, новые фильмы, где появляется голый фронтальный актер, неизбежно подверстываются под категорию «дети до 17 лет не допускаются», что означает тупик коммерческой перспективы у фильма. Конечно, век всесторонней сексуальной раскованности, в том числе видовой, было бы нелепо списывать этот голливудский конфуз перед голым актером на соображение морально-этического порядка. Тем более, что женское тело в нынешней голливудской продукции обнажено до последней запретной крайности. Частично или полностью раздетая на экране актриса настолько общее место в новейшем кино, что ногое женское тело, восприятие рядового кинозрителя, уже перешло из эротической сферы сначала в эстетическую, а затем в житейски-бытовую. Например, сексуально педалированная поначалу в кино женская манера подходить к телефону, в чем мать родила, воспринимается сейчас нормально и даже нормативно. В только что запущенном в прокат фильме «Незамужняя белая женщина» актрисы, как одна, говорят по телефону в голом виде и упорно ходят у себя дома с обнаженной грудью. Тогда как ногой мужчина в том же фильме дан почти привиденчески, как обман зрения, в зазоре смежных кадров. Двойной стандарт? Несомненно. Однако на нем настаивает и голливудская кинофабрика, и, судя по всему, массовый зритель, причем обоих полов. Этот двойственный подход в Голливуде к производственной отдаче женской и мужской наготы приводит к чрезмерной эксплуатации на экране обнаженного женского тела за счет сокрытого мужского. Скажем так, сексуальная эстетика в кино разводится исключительно за счет эротизации женской наготы. Если это не закон, то традиция. Когда в эротической раскладке сюжета действует женщина, Голливуд оставляет все меньше места воображению. Герой-любовник, наоборот, неизменно получает защитное укрытие, будь то простыня, ночная рубашка, засвеченный кадр или ванна в мыльных пузырях. Здесь интересен сам факт голливудского ступора перед голым фронтальным мужчиной. Неубедительными кажутся доводы некоторых кинокритиков в том смысле, что так всегда было и быть должно. И женщина стала эротически раздеваться в кино со времен первой «Клеопатры» в 1934 году. Потому что мужчины хотят видеть обнаженную женщину, и потому что женская нагота более эстетична, чем мужская. Голливуд, считают эти критики, просто верен давней традиции визуальных искусств, прославляющих обнаженную женщину. Однако на театральной сцене голый актер дебютировал уже в 1967 году в скандальном тогда спектакле «Волосы». Никого не удивит сейчас появление на балетных подмостках танцора в костюме Адама. Художники давно работают с обнаженной мужской натурой. Постмодернистский фотоаппарат снимает мужскую обнаженность более охотно, чем приевшуюся женскую. Чего тогда боится Голливуд? Вопрос этот не праздный и не скользкий, а по существу дискуссии о дискриминации женщины, которая вот уже сколько лет ведется в американской журналистике и критике. За последнее время было предложено два типа объяснения голливудского парадокса – социологический и психоаналитический. Согласно социологам, безусловное преобладание в кино женского нагого тела над мужским объясняется тем, что гетеросексуальное общество, естественно, выказывает больше интерес к женской обнаженности, чем к мужской. Даже женская аудитория, составляющая по крайней мере половину кинозала, предпочитает видеть на экране сексуально раздетую женщину, но не мужчину. Данные социологических опросов выяснили, например, что женщины не побегут в кино только потому, что там будет показан голый актер. Для мужской же аудитории женская нагота в кино, безусловно, притягательна. Это на продажу. Продюсеры добавят сюда и эстетические резоны, утверждая, что ногой фронтальный мужчина не фотогеничен, а антиэротичен. И если ногое женское тело в кино обслуживает задачи сексуальной эстетики, то соответствующий показ мужчины почти всегда граничит с порнографией. Здесь уже прямой переход из зоны эстетической в психологическую. Если женская нагота в кино настолько уже оприходована, что не воспринимается зрителем в сексуально-интимном или персональном аспекте, то нагота мужская, напротив, не получив необходимого в любом искусстве остранения, интимна до неприличия и шокирует публику своей сугубой конкретностью, своей назойливой физиологией, что, по мнению психологов, отвращает массового зрителя обоих полов.
На волнах «Радио Свобода» передача из Нью-Йорка. В эфире культурно-политический журнал «Поверх барьеров». У микрофона Петр Вайль. Соединенные Штаты. Культура и общество. Завершающий сюжет нашей сегодняшней передачи посвящен тоже изменению социальных ролей мужчины и женщины в современном американском обществе.
Oh,
Рассетти «Лючия де ла Мермур». Эта классическая опера оказалась в центре внимания в сегодняшней Америке, и именно в ней скрестились, так сказать, мечи в решении вопроса о равенстве и противостоянии полов в современном обществе.
В связи с этой невероятной популярностью «Лючии де ла Мермур» в современной Америке...
Наш разговор вступает Соломон Волков.
Я хотел бы напомнить о той популярности, которую эта опера испытывала в императорской России. И, кстати, напомнить и об одной примечательной дате, которую вряд ли будут широко отмечать сегодня. А именно, в этом году, в 93-м году, исполняется 150 лет со дня основания в Петербурге императорской итальянской оперы. И я хочу сказать о том, что когда в 1843 году эта опера дебютировала в Петербурге, то самым популярным произведением ее репертуара стала как раз «Лючия де ла Мермур». Причем популярность была действительно широчайшая, вовсе не ограничивавшаяся аристократическими салонами. Арии из «Лючии де ла Мермур» распевались также и кучерами в трактирах, и шарманщики на улицах играли отрывки из этой оперы, вспоминают о том, что ее напевали даже фонарщики. То есть, действительно, то, что мы сегодня бы назвали широкими народными массами.
Маскульт, я бы сказал, да?
И в то же время «Лючия де ла Мермур» чрезвычайно увлекались и ведущие представители интеллектуальной элиты России того времени. Ну, например, сейчас мы читаем о том, что на спектаклях «Лючия де ла Мермур» обливались горькими слезами такие выдающиеся одинаково, но абсолютно разные личности, как, скажем, Белинский и Салтыков-Щедрин. Представить себе Салтыкова-Щедрина рыдающим по поводу чего бы то ни было затруднительно, но уже рыдающим на итальянской опере, это вообще как бы не лезет ни в какие ворота. Тем не менее, эти люди обливались горькими слезами, и это была как бы мода, поветрие. То есть сидели люди на спектаклях итальянской оперы, думали о своей несчастной любви, покрывали слезами, и Доницетти, который, кстати, был для Николая Первого самого, который и призвал, что называется, итальянскую оперу в Петербург, так вот, для Николая Первого Доницетти был идеалом оперного композитора, но также Доницетти стал любимым композитором русского общества той эпохи.
Ну, я думаю, что здесь большую роль сыграл Вальтер Скотт, по мотивам которого поставлена опера «Лючия де ла Мермур», по роману «Лемермурская невеста». Вальтера Скотта обожали в России.
Скотт вообще ведь был всеевропейский популярный писатель. Мы сейчас говорим о том, что в современную эпоху, когда массовые коммуникации переносят новости из одной страны в другую, так что человек может стать популярным. Но такого всеевропейски популярного писателя, как Вальтер Скотт, теперь нету. Нет такого писателя, который бы одинаково увлекались в России, Германии, Италии, Франции. А тогда Вальтера Скотта знали буквально все.
Да, и надо сказать, что он был, несомненно, если уж говорить про англоязычную литературу, в России, несомненно, популярнее Шекспира. Я не случайно об этом говорю, потому что сюжет «Лемермурской невесты» в какой-то степени напоминает сюжет «Ромео и Джульетты». Это тоже разлученные возлюбленные. Все это связано с семейной враждой, с клановой враждой. И в результате все заканчивается трагически. Любовь Эдгара и Лючии кончается смертью обоих. И этому предшествует, как известно, знаменитая сцена «Безумие Лючии». Вот эта самая ария, которую мы только что слышали в исполнении Марии Каллас.
Я в связи с этим хотел бы сказать, что, говоря, что именно в связи с двумя авторами невозможно сосчитать количество опер на их сюжеты. И эти два автора – Шекспир и сэр Вальтер Скотт.
Да-да. И вот этот самый сэр Вальтер Скотт через посредство Гаэтана Доницетти и новой постановки Франчески Замбелло стал хитом, скажем так, в нынешнем сезоне «Метрополитен Опера» в Нью-Йорке. И вот почему. Тут-то мы, наконец, возвращаемся или снова приходим к вопросу о феминизме. Дело в том, что постановка Франчески Замбелло оказалась сенсационной, буквально сенсационной. Я был на этом спектакле и свидетельствую, что публика воспринимала спектакль, ну, я бы сказал, амбивалентно. То есть восторг, смешанный с удивлением и даже некоторым ужасом. Дело в том, что события пятивековой давности поданы с точки зрения современного человека, и не просто современного человека, а современной женщины. Лючия де ла Мермур, шотландская девушка, предстает одной единственной, женские персонажи как-то загнаны по углам постановщицы, представляют единственной женщиной в страшном мужском шовинистском обществе. Более того, для усугубления эффекта мрачные декорации и плюс все мужчины, действующие в опере, одеты в нечто такое военизированное. То есть это какой-то орден, как можно догадаться, созданный для того, чтобы покорять, унижать, оскорблять и завоевывать женщину.
И по мнению постановщицы, даже само безумие Лючи впервые трактуется как некоторое ее освобождение. То есть в безумии Лючи обретает власть над собой, над своим телом, над своей судьбой, эмоциями, да, в этом вот страшном, враждебном ей мужском обществе.
Да, и заметим, что постановщица убрала все, что могло бы отвлечь от этой своей основной мысли, а именно весь антураж Шотландии. Мы здесь не увидим никаких нарядов, костюмов, дворцов, ничего этого нет.
То есть, по ее концепции, вообще все действие происходит как бы внутри воспаленного воображения Лючи. Это все как ландшафт ее безумия.
Совершенно верно. То есть везде и нигде, значит, может быть, и сегодня. Вот тот посыл, тот, так сказать, говоря по-английски, месседж, который посылает Франческо Замбелло. Это происходит и сейчас, как бы заявляет она.
И «Лючия де Лемермо» — одна из немногих опер, которая за всю историю своего существования никогда не теряла популярности. Всегда слушатели находили что-то, с чем они могли в этой опере идентифицироваться. И, скажем, если 150 лет тому назад в России аудитория сопереживала как раз, может быть, с мужскими персонажами, с Эдгаром в этой опере. И Эдгара, например, современники сравнивали с Лермонтовым. То есть вот это вот как бы обожествление, муки, обожествление несчастной любви. И да, обливали слезами над своей собственной судьбой мужчины.
Эдгар — это байронический персонаж. То есть, в конечном счете, борец за свободу. В данном случае, свободу любви. Ну и свободу там своего рода, своего клана. Это уже дело постороннее.
А в современной постановке этими горькими слезами как бы обливаются женщины, которые идентифицируются в зале, я имею в виду, идентифицируются вот с несчастной судьбой героини и с ее протестом, как бы, так сказать, экстравагантно этот протест не выражался.
На этом мы заканчиваем очередной выпуск культурно-политического журнала «Поверх барьеров», подготовленный в Нью-Йоркской редакции «Радио Свобода». В передаче «Соединенные Штаты. Культура и общество» принимали участие Рая Вайль, Владимир Соловьев, Елена Клепикова, Соломон Волков, режиссер Вадим Консон. Передачу подготовил и вел Петр Вайль.
Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Золотой запас свободы». У микрофона Иван Толстой. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Передача «Русские в Париже». Подготовил и ведет программу Анатолий Лимбергер. Эфир 22 февраля 1994 года.
Говорит Радио Свобода. В эфире специальная передача «Русские в Париже». Четвертая волна эмиграции или путешествующие по Европе. Программу подготовила наш корреспондент во Франции Алена Невская. У микрофона Анатолий Лимбергер. Между интеллигенцией Франции и России всегда существовали некие особенные связи. От пушкинского «Мосье Лабе» до очарованности французских интеллектуалов большевистской революции и до могил Тарковского, Некрасова, Галича на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа под Парижем. Русских в Париже в нашем веке делили по числу эмиграций на первых, вторых, третьих. Сегодня прибавляют четвертых. Кто они, эти новые русские? Как они видят себя в Париже? Какими их видят французы? Какой образ создают французы и русские в глазах друг друга? Обо всем этом в программе Алены Невской, которую вы сейчас услышите. Текст читают Юлиан Панич и Эрнст Зорин.
Надо было однажды спросить, при слове «Россия», «Русские», что вам приходит в голову прежде всего? Победили в ответ: КГБ, водка, еще раз водка, мороз, матрешка, икра, русский фольклор и, наконец, о, елей на русскую душу, великие русские романисты. Вслед за Достоевским и Толстым вспомнили русский балет, русский цирк, Фаберже, лаковую миниатюру, балалайки и хор Красной Армии. Полный комплект почтовых открыток с видами Кремля. Все же грех жаловаться, все же не только водка стаканами под развесистой клюквой. Отвечавших моих соучеников по очаровательному частному католическому институту Парижа трудно в чем бы то ни было обвинять, пишет Алена Невская. Я спросила, они ответили. Не их вина, что классная доска за моей спиной превратилась в позорный столб, пронизанный ржавыми гвоздями танков на улицах Праги, атомных бомб и неизменной водки. Достоевский балет не в счет. Чужой лавровый венок себе на голову не наденешь, в лучах не своей славы не погреешься, зато позор он национален. Так 17-летняя американка в ответ на рассказ столь же юной японки о Хиросиме восклицает: «Я же не виновата». Увы, виновата. Так уж сложилось. Дети, особенно и тем более за рубежом, несут полную ответственность за свою, какую ни есть, родину-мать. Образ.
Чтобы узнать другой народ, надо бы прожить с ним бок о бок долгие годы, если не всю жизнь. Чтобы составить представление, достаточно 2-3 глянцевых открыток. Поэтому итальянцы – это мафия макароны, немцы обязательно скачут на стульях с сосиской и пивом в руках. Французы – это лягушки в шампанском, духи и супружеские измены, а русские – это КГБ, водка, мороз. Что ж тут обижаться или негодовать? Попробуйте назвать человека не по имени, а по национальности. И вы увидите, как в ваших глазах он моментально превратится в точный слепок с ваших собственных заблуждений относительно страны его происхождения. С русскими еще хуже. И не только по причине советского прошлого. Ну, просто если с немцами или итальянцами французы уже имели возможность познакомиться поближе, то с бывшими советскими им такой оказии не представилось.
Русских в Париже нет. Почти что нет. Ничтожно мало. Попадая в нетрадиционные для бывших советских граждан места, например, дорогой католический институт, стоит только объявить, что ты русский, как на тебя смотрят так, будто у тебя вместо ушей зеленые трубочки, а на месте носа – поганка. Это личный опыт, замечает Алена Невская.
Две цифры. По данным Министерства иностранных дел Франции, на сегодняшний день во Франции прибывает 8882 выходца из бывшего СССР. Согласно переписи населения 90-го года, русских во Франции проживает 4661 человек.
Где-то с середины перестройки стало модно говорить о четвертой волне эмиграции. Экономической, колбасной, нахально нарушающей устоявшийся мир эпохи холодной войны. Угроза атомных боеголовок сменилась угрозой голодного варварского нашествия недорослей перестройки. Еще до падения Берлинской стены, еще и не помышляя открывать границы, но, предавшись гласному мифотворчеству, кто-то и на Востоке, и на Западе пугал. Но вот уже и Берлинская стена рухнула, и ее осколки бойко разошлись на сувениры, и дети перестройки уже дружно помахивают с подножки полосатому столбу на границе, но четвертая волна повальной эмиграции, об угрозе которой так много говорили большевики, не состоялась. Проведенное в конце 92 года исследование Международной иммиграционной комиссии уже опровергло все досужие домыслы и предвзятые убеждения на этот счет.
Советские граждане рвать семейные связи даже в обмен на предположительно лучшее будущее не намерены, говорилось в заключительном докладе комиссии. Славянская душа. Только 18% русских и 21% украинцев высказали готовность отправиться на Запад, но не навсегда, не более чем на несколько месяцев на заработки с непременным условием – вернуться к родным рябинам. Русские и украинцы, с одной стороны, особенно сильно привязаны к своей земле, с другой – лучше других осознают реальные сложности эмиграции, комментирует один из французских специалистов по эмиграции.
Но как бы там ни было, мало тех, кто признается в своем желании хотя бы на время переселиться на Запад. Еще года 2-3 назад одним из наиболее популярных объявлений, печатаемых парижской газетой «Русская мысль», было «Продаю 2 билета на поезд Париж-Москва. Недорого». Возникало, разумеется, недоумение, каким образом люди приходили к необходимости продавать недорого свои обратные в Москву билеты. Объяснение, но лишь частичное, находилось здесь же, в отделе маленьких объявлений газеты «Русская мысль».
Молодая москвичка, закончившая в 89 году Московскую консерваторию, скрипка, дает уроки музыки всем желающим. Могу также помогать по хозяйству, ухаживать за престарелыми, больными и детьми. Прекрасно готовлю. Желательно жилье. Срочно.
Реальные трудности эмиграции – это вот так тонкую душу и тонкие музыкальные пальчики менять срочно на любую работу и любое жилье. Работа будет – мыть полы у вздорной француженки и выслушивать гадости от ее убийственных детей. Жилье – комната для прислуги под крышей, черной лестницей со двора, удобство в коридоре, коридор один на всех. И все же люди, пусть немногие, остаются. Как, каким образом, с точки зрения префектурно-административной, это остается загадкой. Франция закрыла свои границы для эмиграции в 1974 году. Визовая политика во Франции чрезвычайно жесткая, то есть позволено приехать на месяц, значит, на месяц, не днем больше. Но спрашивать «как» сочтено дурным тоном. У каждого в том есть свой, не всегда объяснимый трюк. Зато наоборот, спросить о том, что заставило покинуть страну, ставшую на путь демократизации, стало незазорным.
Я надеюсь, вы не будете меня спрашивать, почему и зачем я уехал из Советского Союза, поспешил предупредить навязчивый вопрос Александр Брусиловский. Когда Александру Брусиловскому было 16 лет, он завоевал первую премию на международном конкурсе молодых исполнителей в Праге. В 1975 году гран-при и специальный приз жюри на конкурсе Жака Тибо в Париже. Потом профессионально-политический тупик. Долгие годы. С 1985-го живет в Париже. Спрашивать «почему?» действительно как бы не пристало. Но все же 85-й год. Гласность, перестройка, всенародный энтузиазм, новое мышление, новая эпоха.
Начало новой эпохи. Для меня это было не только и начало, но и конец старой. И вот я попал на самый стык. И что-либо менять в моих планах и ждать, что когда-нибудь через 40 лет или через 50 лет все, что начинается сегодня, осуществится, мне просто было некогда. Потому что у меня очень много в связи с политическими препонами. Мне очень много пришлось потерять времени. Знаете, история эта долгая, мне в двух словах рассказать мне не удастся, но это связано с тем, что когда мы были в длительной поездке с Михаилом Рудером во Франции, он решил остаться, я вернулся, я был наказан как бы за него, неизвестно почему и за что, и попал в армию на год и так далее, и прочее. Не нашел свое имя, вернувшись после армии, в списках госконцерта, и, в общем, был загнан в один из тупиков творческих, в каких оказались очень многие артисты в то время. И вот тогда у меня решение, с которым я очень длительное время боролся, чтобы не уезжать. Я себе доказывал, что я могу что-то сделать для того, чтобы не уехать, и ходил по разным инстанциям и так далее, и так далее. Это все довольно длинная история. Ну, кончилось тем, что я себе доказать не смог, что у меня другого выхода нет. Я попробовал устроить свою жизнь иначе, подав заявление на отъезд. А когда мне в этом отказали, мне пришлось после этого ждать еще 6,5 лет до того момента, когда я уехал, собрав 4 дня чемоданы, взяв жену и дочку с собой. И 4 дня это был очень короткий срок. Так что вот в тот момент думать о том, что, знаете, вот сейчас что-то начинается заново, и может быть получится, а может быть не получится, это было самое начало. И в любом случае это было к лучшему. Раз меняется в стране что-то, и люди смогут свободно циркулировать, свободно ездить туда-обратно, значит, тем более все хорошо. Я перееду и начну делать что-то, заниматься наконец-то делом и играть. Ездить туда, где меня люди ждут, а потом, если есть возможность приехать обратно, почему не приехать?
Сегодня Александр Брусиловский преподает в Парижском музыкальном институте, в Версальской консерватории, в школе Минухина под Лондоном. Руководит музыкальными фестивалями в Италии, Венгрии, Греции. Много гастролирует. А уезжая, я готов был к самым большим трудностям. Конечно, совсем поменять профессию мне не хотелось, но и тогда я уезжал ради дочери. И еще надежду внушала мысль. Если человек что-то стоит, он своего добьется, лишь бы ему не мешали. Как не согласиться?
Единственное, во времена Александра Брусиловского в 1985 году самым трудным, что касается эмиграции, было принять решение и добиться, дождаться разрешения, решение исполнить. Сегодня проблема иная. Проблема не уехать, проблема приехать, вернее остаться. И все трудности начинаются именно здесь. Дело даже не в бумагах, продолжает Алена Невская, не в разрешении на жительство. Кто идеей одержим, тот и с бумагами справится или попросту плюнет на них ненадолго, правда. Приходилось сталкиваться в Париже с целыми бандами, хорошо осведомленных во французских иммиграционных законах, молодых бывших советских людей. От них можно было узнать, где в России и почем можно купить справки из тюрьмы или психиатрической больницы, и что в этих справках должно быть написано, чтобы получить во Франции статус политического беженца. И где в Париже можно найти работу по-черному, и где бесплатно раздобыть еду, и в какой ночлежке почище, и массу прочих полезных сведений.
В эфире специальная передача «Русские в Париже. Четвертая волна эмиграции или путешествующие по Европе». Программу подготовила наш корреспондент во Франции Алена Невская.
С 85 по 92 год во французское бюро по защите беженцев и апатридов поступило 1395 ходатайств от выходцев из бывшего Советского Союза. За все предыдущее десятилетие с 75 по 84 только 255, что даже меньше, чем количество прошений за первые 10 месяцев 93 года – 327. Получили статус беженца в 1993 году 78 человек.
Обольщаться беженством не стоит. Всем давно ясно, путь это пройденный. 78 положительных ответов в Бюро по защите беженцев относятся, во-первых, к ранее поданным прошениям, во-вторых, ко всем бывшим республикам СССР – Армения, Таджикистан и Прибалтика включительно. Можно попробовать другие пути. С 83 по 88 год французское гражданство по замужеству получило всего 777 бывших советских гражданок. С 88 по 92 эта цифра уже увеличилась вдвое – 1448. То ли любви между Францией и бывшим СССР стало больше, то ли некогда советские подданные стали чаще менять свой советский паспорт на французский. Всего же за 1992 год постоянно поселились во Франции 830 граждан СНГ. Официально. Неофициально не обошлось, конечно, без бродяг-одиночек и без прекрасно организованных, по словам очевидца, хорошо одетых ассоциаций молодых людей, выпрашивающих «милостыню» в кавычках в самых фешенебельных районах Парижа. Не обошлось и без российских проституток, и без других содружественных мафий. Но их появление во Франции все же остается сугубо эпизодичным, и их число сравнительно ничтожно. Выдворено из Франции за последние 4 года только трое экс-советских граждан. То есть даже те, кто одержим был в Советском Союзе идеей Запада, кто готов был хоть как, хоть в корзине с грязным бельем, лишь бы туда, в Америку, оказавшись в реальной Америке, она же Англия, Швеция, Швейцария, Германия и Франция, и покопавшись в ее грязном белье, довольно быстро осознают, хоть как хорошо там, где нас нет. На авось остаются самые отчаянные и выносливые. Выжить в чужой, абсолютно незнакомой стране, перебиваясь случайными заработками, ютясь по чужим углам, невероятно сложно. Это как вновь родиться, но на иной планете и сиротой. Да к тому же сразу взрослым, больным и усталым, и, что хуже всего, закованным в пелену собственных извращенных представлений о жизни на этой планете.
Необходима смена обстановки. Необходимо хотя бы на время вырваться из-под гнета безысходности, что ощущается в России, говорит Мила. Ей 31 год. Закончила филологический факультет Одесского университета. В Париже 2 года. Учится в Сорбонне.
У человека такая натура, что он должен нет. А во что бы то ни стало, получить все, что возможно и невозможно. Потом это еще русская натура немножко. Как это можно даже до 30? Если попробовать чего-то, что можно попробовать, я считаю, что у меня какой-то есть таблет в плане учебы. Он мне дает шанс. Если я еще и председатель, то я могу чем-то, каким-то образом быть, ну, может, не полумерно приравненной, там, скажем, ты же диссертантом. Он все там мнимый прогресс, потому что сами они безработные. Но, тем не менее, мне это лично немного дает. Я еще знала вещей гораздо больше, чем там за все мои 5 лет обучения. И опять же, если кто-нибудь спросит, одержимый ли ты здесь остаться, я никогда не смогу это спросить. Обычно это видно по обстоятельствам и по доле участия во всеобщем счастье. Если ты счастлив, ты здесь останешься, если нет, то...
Пожалуй, случай Милы, пишет Алена Невская, наиболее типичен на сегодняшний день. В Париж попала случайно, оставаться не думала, так сложилось. Не сложится в дальнейшем никакой трагедии. Это прежним эмигрантам дороги назад не было. Нынешний претендент в эмигранты фатализма лишен, зато обречен на муки личной ответственности за собственный выбор. Впрочем, нынешний претендент в эмигранты и эмигрантом себя не чувствует, да и таковым не является ни эмигрантом, ни иммигрантом. Так, жажда нового, зуд путешествий или просто все осточертело, решил поменять работу, тут как раз подвернулось, почему бы не на Париж?
Сегодня я вообще не понимаю смысл слова «эмиграция», говорит Александр Мельник. Берлинская стена рухнула, и это реальность. Но, как обычно, ни закон, ни тем более менталитет не поспевают за стремительностью событий ни с французской, ни с российской стороны. Александр Мельник впервые попал во Францию в 80-м году на стажировку. Работал в газете «Фигаро». Теперь пишет статьи для французских журналов и газет, выступает на посвященных России симпозиумах и конференциях. Работает пресс-атташе в посольстве России. С посольством себя не ассоциирует. Я говорю от собственного лица, не от лица посольства. От собственного лица рассуждает на тему русских в Париже. Никто же не называет французов, живущих в Америке, или американцев, живущих во Франции, эмигрантами. Как же назвать тех русских, кто легально или нелегально находится во Франции? Это люди, путешествующие по Европе, говорит Александр Мельник.
Я думаю, что вот после того, как рухнула Берлинская стена, меняются все представления о том, как бывшие советские люди могут перемещаться по территории земного шара, прежде всего Европы. То есть речь идет о том, что люди путешествуют без виз, они видят мир совсем иначе, потому что для поколения людей постарше, ну, виза – это что-то совершенно обязательное, без чего совершенно невозможно обойтись. Молодежь путешествует гораздо проще. Так что речь, конечно, не идет о какой-то налаженной сети подпольщиков, которые незаконно находятся на территории Франции. Речь идет о том, что люди, которые в течение длительного времени не имели ни малейшей возможности вылезти из своей бочки, за пределы своей страны, посмотреть на мир своими глазами, они эту возможность сейчас обрели и начинают пользоваться этой возможностью. А поскольку законов нет, то, естественно, возможностью этой они пользуются хаотически. И это, безусловно, создает проблемы не только для них самих, но и для принимающей страны, в данном случае Франции. Потому что с юридической точки зрения, насколько я понимаю, Франция еще не готова к тому, чтобы столкнуться с этой совершенно новой категорией людей, которых уже нельзя причислить ни к мигрантам, ни к организованным туристам. То есть это совершенно новая категория людей, путешествующих по Европе. Дело в том, что, на мой взгляд, все-таки в России по-прежнему применяются категории мер Советского Союза со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Все верно. Но трудно винить французов за их неверные мерки. Все мы друг друга меряем на свой аршин. Французы все еще уверены, что русскому человеку нигде не холодно, так он привык к морозу. Но, как говорили челюскинцы, к морозу привыкнуть нельзя. И русские уезжают из своей промерзшей страны путешествовать по Европе. Ради детей, больных, смуглых, кудрявых, ради себя, кудрявых, усталых, больных, не видя своего будущего в стране, все еще не готовы уступить место умным, талантливым, но недостаточно проворным и злым. Уезжает ради того, чтобы уехать. Это исход отчаяния, говорит Александр Мельник. Все верно. Вернее, это исход освобождения. Это наша столь долго подавляемая муза странствий или желание вырваться, ставшее безусловным рефлексом и перешедшее в генетический код. Это, наконец, обретенная свобода, и мы жадно спешим этой свободой насытиться, еще и не распробовав ее как следует на вкус». Без эксцессов, конечно, не обходится. Закономерный и неизбежный процесс. А чтобы понять, заключает Алена Невская, что лучше быть там, где люди говорят на понятном тебе языке, где тебя знают, любят и ждут, чем скитаться одиноким бродягой по каменным улицам Парижа, необходимо, как минимум, побывать в Париже. По капле воды можно, конечно, догадаться о существовании океана, но лучше побарахтаться в нем самому. Чтобы в следующий раз на вопрос русского студента, дорогого католического института в Париже, что вам приходит в голову прежде всего при слове «Россия», русские, благополучные французские сверстники не говорили бы всякие глупости и не превращали бы классную доску в позорный столб. Эмигрант, по определению словарей, политически выселенец. Не будем говорить о четвертой волне эмиграции. Будем людьми, путешествующими по Европе.
На волнах «Радио Свобода» звучала специальная передача «Русские в Париже. Четвертая волна эмиграции или путешествующие по Европе». Программу подготовила наш корреспондент во Франции Алена Невская. Текст читали Юлиан Панич и Эрнст Зорин. Редактор программы Анатолий Лимбергер, режиссер Борис Архипов. Всего вам самого доброго.
Вы слушали передачу «Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках». Программу подбирает и ведет Иван Толстой.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.